Еще через день дрон доставил реквизит — запечатанный пакет с черным треугольником на боку. Перепрошивка импланта была незамысловатой процедурой. На стене барака, где жили холопы, висел ящик с белой пластиковой панелью примерно на уровне человеческого лица. Официально он назывался «компостолб», потому что в больших хозяйствах программаторы ставили на специальный столб в центре двора. Сходство с компостом придавало этому слову густое сельскохозяйственное очарование. В обиходе же ящик программатор называли «прожигалом». Когда в программе холопа надо было сделать какую-то поправку в ручном режиме, хозяин садился за компьютер, запускал интерфейс крестьянки, так называлась сельхозпрограмма Ивана Дамарии, вводил номер холопа и код требуемой модификации, и холоп тут же бросал свою работу, подходил к столбу и прислонялся лбом к пластиковой панели, после чего система вносила в имплант дополнительный скрипт. Лавхак загружался в имплант точно так же. Следовало прописать его в директории сельхозпрограмм, присвоить ему код, указать его системе в качестве новой модификации и, после тревожных предупреждений о снятии гарантии, кликнуть по прямоугольнику «Продолжить все равно». Сумку с реквизитом надо было оставить прямо у прожигала. Обязательно сохраните оригинальную упаковку. Ваша будущая любовь узнает пакет по маркеру. И вот это случилось. Сонным майским полднем Дмитрий спустился к бараку и положил пакет с черным треугольником недалеко от программатора, прямо под темной подпаленной на стене, оставшейся от тартаренского набега. Вернувшись в горницу-офис на втором этаже дома, он сел у окна и проделал все требуемые операции на компьютере. Некоторое время он колебался, какой юнит выбрать, Нюську или Нютку, и остановился на втором варианте из-за отсутствия свистящего звука в имени. Его палец задержался над клавишей Enter, а потом решительно врезался в ее черный прямоугольник. Через минуту Нютка вышла из барака. Подойдя к прожигалу, она вынула из висящего рядом диспенсера гигиеническую прокладку, налепила на грязный лоб и прислонилась им к панели. Она стояла так довольно долго, минут пять, и Дмитрий вспомнил, какого огромного размера был патч. Он стал уже волноваться, что имплант подвис, когда Нютка, наконец, оторвала лоб от панели, повернулась в его сторону, словно знала, откуда он на нее смотрит, улыбнулась и поклонилась в пояс. Затем подняла пакет с черным треугольником и убежала за барак. Еще через пару минут Дмитрию на кукуху пришло сообщение. Ушла мыться, Анюта. Его потом дважды повторил веселый женский голос в ушной сеточке. Позывной, далекий звон колоколов, был из программы «Крестьянка», и Дмитрий догадался, что Нютка общается с ним через ту же сельхозпрограмму, через которую он ее проапгрейдил. Через три часа Нютка снова появилась на дворе. И Дмитрий ахнул. Она отмылась, переоделась в реквизит, постригла волосы в какое-то грубое подобие каре и выглядела теперь в своей черной юбке и белой кофте натуральной крестьянкой, молодой и красивой. Дмитрий уже раскаивался в содеянном, но как откатить апгрейд, он не знал. В инструкции про это не было ни слова. Нютка тем временем развела бурную деятельность. Стала таскать сено с гумна куда-то во враг. «Интересно», — подумал Дмитрий, — «а коммуницировать она теперь сможет? Ну-ка...» Он послал сообщение в ответ на полученное. «Зачем сено воруешь? Строишь салаш». Сначала он не понял слова «салаш», но потом сообразил, что это, наверное, «шалаш». Почему-то в текстовых версиях Нюткиных сообщений все слова начинались с большой буквы. Возможно, таким образом создатели программы хотели показать первобытное преклонение крестьянина перед письменным словом. Или просто не стали возиться с багом. «Где строишь?» «А во враге». Грудной женский голос в ухе волновал. А после второго сообщения на экране мелькнули две эмодзи — сердечко и золотая монетка. Дмитрий решил на время забыть о происходящем, но это было трудно. Сердце стучало, как в 15 лет. и холодным ветерком, почти забытым с той же поры, сладко поддувало под ложечкой. Вечером от Нютки пришло звуковое сообщение.
«Борчук, значит, как темнеть зачнет, приходите нынче вечером в Саваш. Только даром я не согласная».
Голос, прозвеневший в его ухе, был серьезным и даже, как показалось Дмитрию, угрожающим. Возможно, это должно было передать волнение крестьянке, переживающей свое будущее падение, но не совсем понятны были слова насчет «даром не согласная». Игра подразумевала внутренние токены? Может, надо распечатать какой-то денежный купон, чтобы все было как в первоисточнике?
«А сколько тебе надо?» — спросил Дмитрий.
5 целковых», — ответила Нютка.
«Боливарами».
Дмитрий решил, что она шутит, но когда он сел за свой сельхозкомпьютер, чтобы перечитать инструкцию, его встретил мигающий треугольник с подписью «Приложение Митина Любовь ожидает оплаты». Только тогда Дмитрий сделал то, с чего нормальные люди начинают любую транзакцию. Углубился в мелкий шрифт. Лицо его несколько раз менялось, а под конец он выругался не хуже московской лицеистки. Оказалось, за каждую встречу с Нюткой придется платить 5 боливаров. Вот почему сама программа стоила дешево. Он даже не думал, что его могут так пошло и глупо обмануть. Откатиться назад было нельзя. Инструкция предупреждала, что с вероятностью в 70% это приведет к гибели хелпера. Жаловаться, как всегда, некому. Нет, 5 боливаров были вполне подъемной суммой, но платить их за каждую встречу со своей же холопкой какому-то неизвестному гаду... Негодовать было бесполезно, но Дмитрий не сдержался. «Хорошо ты меня развела», — сообщил Нютке.
«Чай не ворона, есть оборона», — смешливо проворковал грудной голос в сеточке, показав, что разработчики уже сталкивались с претензиями клиентов. «Так придете, аль нет?»
«Приду», — вздохнул Дмитрий и перевел 5 боливаров мировому злу. Когда он спустился во овраг, Нютка уже ждала в шалаше. Дмитрий залез в пахнущую сеном полутьму, присел рядом, думая, что теперь делать, обнять, поцеловать. Он несмело притянул к себе пахнущее крапивным шампунем тело и поцеловал Нютку в щеку. Она усмехнулась, легла на спину и взялась руками за край подола.
«Никак нельзя. Давайте уж скорее, Борчук, что ли».
Когда все закончилось, Дмитрий лег рядом с молчащей Нюткой на спину и уставился в сено над лицом. Ему казалось, что сквозь душу веет какой-то несвежий сквозняк, словно из оттаявшей по весне подворотни у трактира, где всю зиму облегчались выпивохи. Самое ужасное, что подворотня это была не Нютка, а он. Жизнь еще никогда не казалась настолько мерзкой.
«Вы, Борчук, говорят, в Субботино ездили», — сказала Нютка, оправляя юбку. «Говорят, там поп дешево поросят продает. Правда и нет?»
«Отрабатывает скрипт», — подумал Дмитрий. «И за это каждый раз 5 боливаров?» Нютка как будто услышала.
5 боливаров за 2 раза», — сказала она. «Но только ежели за час управитесь. Потом опять 5 боливаров. Такая наша цена. Второй раз будете, а нет?»
Лицо Нютки в полутьме было вполне миловидным, а счастливые лучащиеся глаза делали его почти прекрасным. Сразу было видно, что никакие боливары этому существу не нужны. Оно просто играло в глупую игру, навязанную ему людьми. Еще было ясно, что никакой разницы, задирать ли подол, доить ли коров, для Нютки нет. Дмитрий вздохнул. За час он второй раз не управится, скорее всего. «Сволочь, как я! 5 боливаров! И хоть бы 2 часа дали, но нет, надо за час! С моей же домашней скотиной!» Приятель-помещик знал, наверное, но промолчал. Или не знал. Дмитрий тихо застонал. Он ведь сам выбрал эту программу. Такая вот Митина любовь. Он повернулся к Нютке. Та с блаженной улыбкой смотрела вверх в аккуратное квадратное окошко в сене. «На что это она уставилась?» — подумал Дмитрий и придвинулся ближе. В окошке на прилаженном высоко среди веток черемухи кусочки белого пластика
горела лазерная точка. «Это ты на нее глядишь?» Нютка молчала. Дмитрий догадался, что он неверно сформулировал вопрос, и программа его не поняла. «Что это за красная точка, Нюта?»
«Антарес», — ответила Нютка. «Нам на него глядеть положено, пока вы любодеяние совершаете».
Дмитрий понял, что это связано с культурной референцией программы. Видимо, лазерная точка изображала летнюю звезду. Но лезть в сеть, выяснять, в чем дело, не захотелось все равно. 5 боливаров это не вернет.
«Нет, так развести, так развести!»
Но это было еще не все. На следующий день над двором появился дрон-доставщик и сбросил коробку с пиццей, за которую, как Дмитрий сразу увидел, с него опять списали боливары на тот же счет. «Ваше развитое чувство стиля», — прочел он в электронной квитанции, «больше не позволит, чтобы ваша новая подруга ела в хлеву вместе с холопами. И мы вас слышим. Каждый день наши партнеры будут доставлять для нее 2 пиццы. Гуманность, красота, любовь». Дмитрий только вздыхал.
Понимает, сволочи, что жаловаться человек в такой ситуации не будет. С другой стороны, это была правда насчет еды в хлеву. Так ему было легче, хотя самой Нютке, скорее всего, было без разницы, что и где лопать.
Теперь она 2 раза в день подбирала пиццу и уходила есть к реке. И еще каждые 2 дня стирала там свою одежду, так что пахло от нее всегда свежим луком и крапивой. А через неделю выяснилось, что 5 боливаров за часик плюс пицца — это далеко не худшее из возможного. Приятелю-помещику, тому самому Васюкову, что поделился ссылкой на сельские радости, выпустили кишки. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Официально дело списали на тартаренов, но в благородном собрании сразу стали шептаться, что это холопы. В чате на сельских радостях Дмитрий выяснил, что случилось. Васюков скачал себе программу «Дягилев». Дмитрий нашел ее в Мракнете и не поленился посмотреть реквизит. Фиолетовая рубаха, синие шаровары, мягкие танцевальные сапоги, накладная бородка, ароматическая присадка «Ртутная мазь 19 века», корзина французских вин и пицца ассорти «Весенний Париж» с отдельной доставкой. Дягилев не требовал почасовой оплаты. Приятель, в отличие от Дмитрия, умел читать мелкий шрифт. Несколько дней экономный умник наслаждался обществом нового танцовщика-конфиданта, а потом сработал вставленный в программу троян, и все хелперы домохозяйства на 20 минут превратились в высокомотивированных воинов шейха Ахмада. Они зверски расправились с обитателями поместья, хозяйской кровью нарисовали на воротах глаз и букву «З», заперлись в амбаре с зерном и самосожглись. Дмитрию повезло. Все платные программы удаленно чистились хостом. Через день после трагедии от Ивана до Марии пришло вежливое извещение, что Митина любовь проверена на содержание вредоносного кода и является совершенно безопасной. Дмитрий вспомнил, чему его учили и в лицее, и в институте. Эти существа не способны к агрессии. История не знает хелперских восстаний. Они не могут убить своего хозяина. Но, как оказалось, такие случаи просто не попадали в статистику. Вернее, попадали, но в качестве киберпреступлений, потому что убийство технически совершала вирусная программа. Если вы разобьетесь в телеге, управление которой перехвачено злоумышленником, очипованную лошадь никто не обвинит, поясняла сеть. В новостях о подобном не рассказывали вообще. И в благородном собрании эти казусы не обсуждали. Во всяком случае, в трезвом виде. Граф Толстой на грузовых гондолах Ивана да Марии зорко следил за общественной нравственностью из-под своих кустистых бровей. Хотя и не боролся, конечно, с архивом «Сельские радости», и даже, как шептались, имел к нему самое прямое отношение, плюс процент с каждой проданной пиццы. Да и спящая красавица с Афифой, надо думать, были в доле. «Куда же эта сердобольская саранча ведет Россию?» — думал Дмитрий, глядя из-под одеяла на хмурое утреннее небо в окне. Потом вылезал из кровати, делал неприличный жест и наливал себе первую утреннюю пинту. За 2 недели он потратил на Нютку 30 боливаров, и пришлось пополнять кошелек. У него никак не выходило управиться за 1-2 раза, что привело бы, наверное, к некоторой экономии, и он задумался, не купить ли каких таблеток. Но мысль показалась смешной и противной. Существовали способы несколько очеловечить встречи в шалаше. Тюнинг оплачивался дополнительно, но того стоил. Оказалось, например, что прямо к импланту Нютки можно подключить сетевой конспирологический канал «Ватинформ», и в минуты отдыха Нютка своим грудным голосом стала зачитывать последние недостоверные новости. Дмитрий настроил систему так, чтобы Нютка переходила к следующему сообщению после 2 хлопков в ладоши. Теперь ему казалось, что он крутит роман с грамотной и хорошо информированной активисткой, правда, неясной политической ориентации.
«Из Сибири сообщают, растет и крепнет военная промышленность Добросуда. На платформе «Зима-12» в настоящее время завершается строго секретная сборка боевого искусственного интеллекта на базе 40 тысяч китайских крапофонов. Отечественное производство возрождается и дает политическому руководству все более весомые...» Хлоп. Хлоп. «В прошлый раз мы рассказывали про угнетающие роскошью дворцы, которые понастроили себе в баночном измерении генерал Судоплатонов. А сегодня поговорим про другого высшего сердобола, генерала Шкуро. Он оказался постоянным клиентом бутика «Базилио», где богатые баночники с верхних тайров временно получают возможность стать котами и кошками. По слухам, генерал посещает бутик на регулярной основе. В этой связи многие AI-блогеры когнитивностью в 2,3 мегатюринга вспоминали фразу из записных книжек Антона Чехова. «Статский советник, оказалось, после его смерти ходил в театр лаять собакой, чтобы получать 1 рубль. Был беден. Генерал Шкуро богат настолько, что нам с вами даже сложно представить. Поэтому, наверное, он не лает за кулисами, а мяучит котом в бутике «Базилио». Стендап-юмористы уже отметили, что генералу Шкуро нет надобности отдыхать в подобных заведениях. Все человеческое он и так давно... Хлоп-хлоп. Как вы думаете, Бройсис, зачем мы до сих пор носим кукухи? Мощности сегодняшних имплантов вполне достаточно для выполнения всех номинальных функций системы кукуха-имплант-огменты, включая даже генерацию визуальных образов. Кукуха как бы и не нужна. Нам объясняют, что производство кукух и смарт-очков, как микростатусных символов, слишком прибыльный и налаженный бизнес, чтобы свернуть его просто так. Но в этом ли причина? Похоже, ответ, наконец, найден. Принято считать, что фонд «Открытый мозг» подсвечивает только распознанные кукухой слова, а наши мысли остаются для системы секретом. Но любая вербальная артикуляция, даже мысленная, сопровождается латентной мышечной активностью. По сообщениям свисткудувов, технологии слежения Transhumanism Incorporated способны распознавать не только речь, но и вербализованные в неокортексе мысли через регистрацию легчайших напряжений речевых мышц и голосовых связок. Кукуха служит именно для анализа латентной мышечной артикуляции горла и гортани, что в сочетании с постоянным имплант-анализом паттернов возбуждения коры позволяет распознавать ключевые темы внутреннего диалога и отслеживать его со средневысокой вероятностью. Таким образом, открытый мозг эмоционально подсвечивает наш внутренний диалог не только все время бодрствования, но даже во время REM-фазы сна. Что дает Transhumanism Incorporated беспрецедентный контроль над всеми аспектами внутренней жизни человека. Не по этой ли причине зеркальные секретари высших сердоболов так любят высокие стоячие воротники и носят свои портийные кукухи поверх кителя? С другой стороны, высшие сердоболы живут сами знаете где, а шило в банке не утаишь. Примечание. Эта конспирологическая теория метится в сети 3 оранжевыми восклицательными знаками и зачищается как крайне недостоверная. Хлоп-хлоп. И раз уж речь зашла о высших сердоболах, Ватинформ не был бы Ватинформом, если бы не сообщал вам самую сомнительную и непроверенную информацию. Мы не знаем настоящего имени Броку-куратора. Считается, что он отказался от всего личного, встав на вахту за рулем доброго государства. Его человеческое прошлое подвергнуто официальному забвению больше века назад, и сеть тщательно зачищена.
зарубежных источниках, однако, активно муссируется слух о том, что кукуратор Сердоболов никто иной, как Г.А. Шарабан-Мухлюев собственной персоной. Это объясняет культ Шарабан-Мухлюева, старательно насаждаемый в культуре доброго государства уже больше столетия. Шарабан-Мухлюев никогда не жил в позднем Курбоне. Он вынужденно переехал в Банку сразу после расстрела последних Михалковых ашкеназов, во время которого один из клонов успел уколоть его отравленной иглой. Хоть Шарабан-Мухлюев действительно написал несколько книг, он не был значительным писателем и подвергался постоянным поношениям со стороны либеральной критики. Но в его фиктивный корпус текстов и афоризмов объединили наследие сразу нескольких авторов среднего и позднего Карбона, придумав миф о сне в криофазе, чтобы продлить его существование в прошлое. Новое эссе Шарабан-Мухлюева, регулярно открываемое исследователями, стругает настроенная на ретроспективу нейросеть трешка с фальшивой орально-анальной фиксацией, придающая этим текстам определенную человечность. Та же сеть выполняет общественно-литературные функции писателя, главной из которых является борьба за чистоту языка. А сам он, став кукуратором Добросуда, сосредоточился на управлении историческими процессами. Как объяснить полное отсутствие информации об этом масштабном подлоге? Утверждает, что необходимая сетевая зачистка была согласована с открытым мозгом за бонусы на рынке имплант-рекламы. Создавая своего литературного Франкенштейна, Брок-Куратор попытался уподобиться одновременно фараону Рамзесу II, метившему своим клеймом чужие храмы, и Гольденштерну, по настроению переписывающему историю. Но самое пикантное в том, что после переезда на 8-й Тайр Брок-Куратор воспользовался услугой «задержка памяти» и уже не помнит, что был когда-то Шарабан-Мухлюевым. По рассказам бригады лейб-медиков, он каждое утро слушает анекдот в исполнении нейросети, имперсонирующий писателя, но не понимает, откуда у него эта привычка. Иногда Брок-Куратор отключает задержку памяти, вспоминает все, дает баночным опричникам приказ усилить внедрение Шарабан-Мухлюева в массы и забывается опять. А теперь главное. Как вы думаете, почему эта информация попала в сеть? Наши источники утверждают, что фонд «Открытый мозг» готовит баночный переворот. Брок-Куратор будет смещен. На его место прочат генерала Судоплатонова, которого «Открытый мозг» рассматривает как помощника в борьбе с малыми тартаренами. Ситуация становится особо любопытной, если вспомнить, что у Брок-Куратора имеются гарантии 8-го Тайра. В этой связи интересно вспомнить одно давнее интервью Антона Гольденштерна, звавшегося в то время Антоном Гильденстерном, где он коснулся возможности недемократичного смещения баночных политиков. «Конечно», — сказал он, — «такие вещи происходили и будут происходить. Мы не можем остановить волну народного гнева или вмешаться в самоопределение нации. Но клиенты высоких тайров могут быть уверены, что процесс их свержения будет оформлен нашими лучшими скрипт-ботами в духе важнейших произведений национальной культуры и в полном соответствии с историческими традициями. Халтуры не будет».
Когда конспирологическая пурга достигала совсем уж невыносимого градуса, Дмитрий так заводился, что начинал спорить с Нюткой или возражал. Нютка на время замолкала, а потом читала дальше. Дмитрию казалось, что она таким образом отвечает, и он умилялся до слез. Васюков, впрочем, и об этом предупреждал. Все было почти по-настоящему. Почти. Но, как сказал за неделю до смерти тот же Васюков, по-настоящему никогда не бывает по-настоящему, поэтому почти самое окончательное из осуществимого в нашем мире. Дмитрий склонялся к мысли, что Васюков был почти прав. Еще Нютка могла читать вслух стихи и прозу. Программа находила для нее тексты в сети. Нютка, конечно, ни бельмеса в прочитанном не понимала, но зато сам Дмитрий серьезно расширил список тем для светских разговоров. Он мог теперь легко растереть в благородном собрании за метасимволизм и даже пересказал как-то дамам прочитанную Нюткой поэму «12», про то, как дюжина студентов-сердоболов по букве собрала гша-слово в реплаях под рыжей писькой с Адольфычем и получила бессрочные исправительные работы за святотатство. Одна дама засмеялась,
другая картинно заткнула уши, третья застучала ложечкой по пинте со спящим красавцем. Потом Дмитрий нашел на чердаке усадьбы три пахнущие пометом бумажные книги и принес их в шалаш. Это были «Теоретические основы сердобол-большевизма», «Учебник для высших бухгалтерских курсов», «Мистраль скумчасти», «Ранняя карбоновая поэтика» Г.А. Шарабан-Мухлюева и «Как тебе такое, Илон Моск? Трансгуманизм и межзвездные перелеты». После трех хлопков в ладоши Нютка брала одну из книг, открывала наугад и читала. Буквы распознавал сельхозкомпьютер, к которому был подключен ее имплант, но выглядело все вполне аутентично, и Дмитрий мысленно переносился в далекое прошлое. Нютка не сбивалась и не запиналась, но в ее тоне чувствовались машинные интонации, которые Дмитрий после внутренней тренировки научился воспринимать как южно-русский говорок. Ну, такая девочка с юга России. Молодая, хорошая девочка, читает с бумаги и волнуется. Кончился этот аттракцион через несколько дней, когда Нютка взяла книгу про Шарабан-Мухлюева и прочла авторское посвящение. «Стальному Герману, братухе, борцухе, творцухе». Сырая сила древних слов вызвала у Дмитрия такой дискомфорт, что он завернул книги в полотенце и отнес назад на чердак. А после четырех хлопков в ладоши Нютка ложилась на спину и бралась за свой черный подол. Каждый раз в конце процедуры она повторяла одну и ту же фразу про попа, продающего в субботину поросят. И постепенно эти слова стали обрастать для Дмитрия многочисленными тайными смыслами. Сел под названием Субботино было в России немало. Но смысл, наверное, был не в названии села, а в субботе. Что значит слово «суббота»? В Википедии объясняет «седьмой день недели, посвященный Сатурну Яхве», когда положено оставить мирские дела и отдыхать, размышляя о божественном. И вот в Субботино продают поросят. И не кто-то, а поп, служитель духа, земная связь человека с горним миром. Зачем Нютка каждый раз говорит ему об этих субботних поросятах? Вспоминался Толстой с гондолы грузового дрона. Он-то знал ответ. Но нырять за разгадкой в темный омут русской классики не хотелось. Даже думать об этом было противно. Видимо, никто уже не платил открытому мозгу за интерес к ветхой литературе. То есть средства из сердобольского бюджета почти наверняка поступали, но все воровал депкульт. Не зря их называют департаментом культи. Умеет только ампутировать все талантливое, внедрять Шарабан-Мухлюева, дофинансировать свою мафию. Субботина и поросята. Какое-то дополнительное высокоумное издевательство? Намек на духовное освенение человечества, попрание и поругание былых алтарей? На вырождение и смерть религий? Или на тайный грех в самом центре церкви? А может, просто случайная цитата из первоисточника? Дмитрий думал об этом, лежа рядом с Нюткой в душистой полутьме, и каждый раз, стартовав с легкого сожаления о пяти протраханных боливарах, мысли пробегали по одним и тем же маршрутам, обдавали безнадегой и затихали на горизонте ума, там, где все становилось одинаково неважно.
«Знаешь, мне уже неважно, все не так уж важно»,
подтверждала музыка революции, как только Дмитрий залезал в шалаш, невидимый проигрыватель включал флешку из реквизита. Старые песни были дивной красоты, но мешала память о том, чем кончили их слушатели. Однажды Дмитрий заметил, что красная точка, на которую глядела Нютка, исчезла. Видимо, в лазере сдохла батарейка. Но Нютка по-прежнему пялилась в дырку над головой, как будто там еще горел далекий Антарес. Хоть бы сказала, чтобы батарейку поменял. Вот ведь дурында. Она хоть что-то чувствует? Хоть как-то понимает происходящее? Но Нютка лучилась таким счастьем, такой блаженной уверенностью в доброте мира, что злиться на нее не получалось. Да и при чем тут она?
«Вы, Барчук, говорят, в Субботино ездили. Говорят, там поп дешево поросят продает. Правда и нет?»
Самое ужасное было в том, что после этих слов Нютка всегда оправляла свою черную юбку одним и тем же движением, в точности, как в первый раз. Дмитрий заказал на почте батарейку для лазера, а когда она пришла, стал искать указку рядом с шалашом, не нашел. И вдруг сел на землю и заплакал. Он понял, что невыносимо устал. Он больше не хотел встречаться с Нюткой в этом сене, слышать загадочную фразу про попа, поросят и субботу и думать о ее мистическом смысле. Он повалился на спину и ревел долго, завывая и всхлипывая, как представитель немаскулинного гендера. Отплакавшись, почувствовал себя так, словно искупил какую-то свою вину и получил моральное право вернуть Нютку назад в стойло. Не давая себе одуматься, он поднялся в офис, сел за компьютер, вызвал приложение «Митина любовь» и дал команду на деинсталляцию. Система начала выкидывать на экран треугольники с восклицательными знаками, но Дмитрий каждый раз кликал на кнопку «Продолжить все равно». Наконец, треугольники кончились. А потом Дмитрий увидел Нютку. В своей черной юбке и белой рубахе она шла к стене с прожигалом. Подойдя к нему, она глянула на окно его офиса, кротко улыбнулась и приложила лоб к пластиковой панели. Только теперь Дмитрий почувствовал, что сделал что-то скверное. Это было как утопить котенка, даже не понимающего, зачем и почему он появился на свет. Не то чтобы преступление, а просто одна из многочисленных мелких мерзостей, делающих этот мир тем, что он есть. Дмитрий яростно замолотил по клавиатуре, но было уже поздно. Отвернувшись от прожигала, Нютка прошла в центр двора, опустилась на колени, как перед иконой, и сложилась в позу зародыша, охватив ноги руками. Ее лицо было повернуто к офису, и на нем гуляла все та же счастливая улыбка. Потом ее глаза закрылись.
«Это ничего», — зашептал Дмитрий, стуча по клавишам. «Ничего, мы сейчас все тебе реинсталируем».
Но было уже поздно. Графа с данными хелпера Нютки замигала, и в ней появились слова «Инициирована замена». Прошло несколько минут, и надпись изменилась. В связи с некорректными операциями с имплантом гарантийная замена будет осуществлена после оплаты штрафа в размере 40% полной стоимости хелпера. Иван да Мария, им лучше, чем тебе. Глотая слезы, Дмитрий смотрел, как дрон Ивана да Марии завис над двором. Гондола была пуста. Из барака вышел один из хелперов, поднял Нютку с земли и закинул в транспортную сетку. Толстой из гондолы глянул на Дмитрия всезнающими хмурыми глазами и взвился в осеннее небо, унося с собой Митину любовь и Митин позор. Через день мелкий дрон вернул стерилизованный чип в пробирке. При снятии хелперов с гарантии из-за какого-то юридического завитка их чипы возвращали владельцу. Нютка умерла, но клочья программы еще жили на компьютере. По-прежнему каждый день дроны приносили две пиццы и снимали боливары с его электронного кошелька. Всякий раз, услышав гул дрона, Дмитрий начинал плакать. Конечно, не из-за денег, за пиццу. Со смертью Нютки что-то умерло и в нем тоже. Теперь Дмитрию казалось, будто в нем, как в Нюткином лазере, была прежде батарейка, производившая впереди яркую точку смысла, к которой стремилась его не старая еще жизнь, а сейчас заряд кончился, и впереди ничего, ничего. Когда он все же умер и думать перестал, над ним седой игумен молитву прочитал. «Игумен, игумен!» — орала из шалаша музыка революции. И, слушая древние, как небо и земля, песни, Дмитрий понял, все они были о смерти, только о ней, даже если в минуту гормонального умопомрачения иногда и казалось, что мертвецы поют о чем-то другом. «Мое сердце остановисто, мое сердце замерло». Мысль о смерти больше не пугала, наоборот, радовала. На прогулках он все чаще подходил к проволочному забору, вокруг трассы гиперкурьера. В том месте, где каждый день в 20:45 поезд выныривал из подземной трубы и уносился на мост через реку. В защитной сетке была дыра, и камеры в этой зоне, похоже, не работали, потому что ограду никто не чинил. Но здесь никто и не гулял, кроме него. Вот это казалось хорошим способом выбраться из западни, пролезть через проволочную брешь, подойти к зеву трубы и шагнуть под стальной утюг со свистом, выносящийся из мрака. Он даже не успеет ничего заметить и перестанет, наконец, испытывать непрерывное омерзение от трения органов чувств о мир. Дмитрий думал об этом каждый день и скоро заметил, что возвращается к плану, как к делу уже решенному. Мир был ему гадок, но оставалась одна тайна, которую он хотел выяснить перед последним шагом. Ему нужно было узнать, что ощущала Нютка в свои последние минуты. Почему она улыбалась? Правда ли, что она жила и умерла абсолютно счастливым существом? Дмитрий поставил Нюткин чип на диагностику. Приложение «Мити на любовь» оказалось удалено, деинсталляция сработала. Корневые программы были испорчены, но сам кристалл был функционален. Обычный хелперский чип, возвращенный хозяину после снятия с гарантии из-за нарушения протокола. Можно было бы принять это за утонченную форму издевательства, но Дмитрий знал, что жизнь проще. Бесплатно она не издевается ни над кем. Мысль поставить этот чип в собственный мозг появилась у Дмитрия в шалаше, куда он ходил теперь полежать в одиночестве на сене. Это было куда более интересным выходом, чем просто шагнуть под утюг гиперкурьера. И главное, такое было вполне возможно. Дмитрий знал это как профессионал, прочиповавший на своем веку не одну сотню мозгов. Он поднял специальную литературу и изучал вопрос со всех сторон несколько дней. Это было, конечно, опасно. Смертельно опасно. И кончилось бы скорой смертью. Генерируемый хелперским чипом уровни воздействия на шишковидную железу и другие критические зоны не были предназначены для человеческого мозга. Но несколько минут, чтобы увидеть мир так, как видят его хелперы, у него, скорее всего, были. Может быть, даже несколько часов. Те же уровни счастливой химии, во всяком случае, были гарантированы. В этом можно было быть уверенным точно так же, как в способности бронированного бульдозера проехать сквозь виноградник. Сложнее было предсказать поведение второсигнальных зон. Их подавление, скорее всего, будет постепенным. Сначала он будет мыслить как прежде, но очень скоро его ум оглохнет и выгорит от сверхдоз электрического счастья. Тогда он перейдет на животный или полуживотный хелперский уровень, про который никто ничего толком не знает. А потом все. Может быть, за ним даже прилетит обманутый дрон Ивана Дамарии. «С религиозной точки зрения это не будет самоубийством», — думал Дмитрий. Во всяком случае, обычным бытовым самоубийством, комфортно-трусливым бегством от трудностей жизни. Это будет похоже на один из врачебных подвигов прошлых веков, который он проходил, учась на имплантолога. Почти как привить себе неизлечимую болезнь, чтобы изучить ее симптомы. Может быть, он даже успеет наговорить что-то важное для человечества на диктофон. Впрочем, ну его в жопу, это человечество. Прошло 2 месяца. Дмитрий заложил имение под самый невыгодный процент, чтобы получить максимальную сумму, и как только деньги упали на счет, оплатил мобильную установку для чипирования, юзанную старую модель, на которой работал много лет. Все его медицинские лицензии, поручительства и коды еще действовали. В документах на доставку он указал адрес своего поместья, назвав его клиникой «Нимфоманка». Откуда взялось это название, он не знал. Возможно, нашептала музыка революции. Следовало запрограммировать переформатированный чип. Какие функции будет выполнять новый холоп? Дмитрий подумал и вел программу хелпера-десятника. Всегда было интересно, как одни хелперы дают команды другим. Для этого между ними должна существовать какая-то связь наподобие второсигнальной. Какая-то малозаметная жестикуляция, что ли. Вот заодно и узнаем. Чипирование было автоматической процедурой, не требовавшей участия оператора. Даже послеоперационную перевязку делала машина. Клеила на выбритое место дезинфицирующий тампон. Дмитрий знал, что Иван да Мария чипирует свою продукцию на таком же железе. У аппарата было два режима – хелпер и человек. И в клинике над машиной висела прилепленная скотчем бумажка с рукописной красной надписью «Перед операцией проверить режим». Как снять автоматическую блокировку, он помнил. Дмитрий готовился к процедуре тщательно, как к выпускному экзамену, и совсем забыл о том, что решился на суицид. Даже в последнюю минуту, когда все еще можно было отыграть назад, поглядев на выпавший за окном сухой снежок, он подумал о свершившейся продаже поместья, о долгах, об официальных запросах по поводу новой клиники, которые уже появились в почте с утра. «Нас не догонят», — усмехнулся он, вспомнив последний раз музыку революции. Медленно опустившись на спину, он коснулся затылком холодного операционного поддона и с силой, с наслаждением воткнул в локтевой изгиб иглу от капельницы с древним, как мир, пропофолом.